questa dose, questa bellezza,
ситуацию тем, что период зарождения жанра, а это было в конце потребность в биографических публикациях обгоняла готовность отечественных авторов к созданию монументальных документированных биографий. Русская гуманитаристика не обладала еще в то время достаточной зрелостью и сложившимися традициями, на что неоднократно сетовал в своих статьях Стасов. Летопись жизни и творчества, или, как это тогда называлось, канва для биографии, поначалу был другой термин, по-видимому, казалось облегчением и ускорением такой работы, избавляя автора от обобщений и собственных суждений. Это могло быть связано с известной осторожностью русских авторов при выдвижении каких-либо оценок в отношении деятелей недавнего прошлого. Слишком много споров шло тогда вокруг книг, слишком яростными порой бывало противостояние литературных партий. Возможно, иное объяснение. Жанр канвы для биографии или летописи жизни и творчества, как позже это стало называться, давал возможность обойти цензурные препоны, довольно жесткие в России. Это можно отнести в то же время как к революционной России, так и еще в большей мере и к советской эпохе. Сухое изложение дат и событий избавляло от идеологических придирок и запретов, но зато давало возможность что-то существенное сказать о своем герое. Опираясь на устоявшиеся принципы, жанр летописи заметно менялся, развиваясь и трансформируясь. Его история начинается в 1880-е годы. По свидетельству специалистов, первой работой такого рода была хронологическая канва для биографии Александра Сергеевича Пушкина, составленная академиком Гротом и вошедшая позже, в 1887 году, в его книгу «Александр Сергеевич Пушкин, его лицейские товарищи и наставники». После этой работы появляется целый ряд аналогичных изданий с устойчиво повторяющимся жанровым определением «канва для биографии». После появления в 1924 году летописи жизни и творчества Белинского в редакции «Александр» постепенно установилось иное название жанра – летопись жизни и творчества. Хотя периодически возникало и старое название. Как видно, уже из первоначального обозначения жанра «канва для», он мыслился как труд вспомогательного характера и расценивался как определенный этап подготовки полноценной научной биографии. Такое его назначение оговаривается в вступительных статьях многих позднейших изданий, в том числе и музыковедческих. Например, в предисловии к летописи «Труды и Мусорского Орлова» того замечает: при отсутствии исчерпывающих монографий о жизни и деятельности ряда крупнейших композиторов, летописи являются той первоосновой, на которой возникают дальнейшие монографии. Конец цитаты. В то же время составители летописи все чаще выказывают стремление придать своему труду самостоятельное значение, выходящее за пределы канвы для биографии, подготовительного этапа для дальнейшего изучения и простого справочника. К этому, как правило, присоединяется и желание сделать летопись предметом заинтересованного чтения, а не просто поводом для заглядывания эпизодических поисков каких-то фактов. Возможность живого читательского интереса воспринимается как признак значимости и полноценности жанра. Важность этого параметра особенно часто отмечается в музыковедческих летописях. Стремление приблизить летопись к традиционной монографии сказывается иногда в предварении ее большой авторской обобщающей статьей. Так летопись жизни и творчества Есенина открывается статьей Прокушева под названием «Прозрение гения», очень большая масштабная статья. Другое подобное издание, посвященное Евгению Боротынскому, включает вступительный раздел под названием «Взгляд на жизнь и сочинение Боротынского». Совершенно особую роль в судьбе жанра сыграли публикации, близкие к летописи, но по ряду особенностей, выходившие за рамки ее канона, носившие как бы около летописный или, если можно так сказать, паралетописный характер. Самым ярким образцом паралетописного жанра явилась знаменитая книга Викентия Вересаева «Пушкин в жизни». Она впервые вышла в 1926 году и выдержала не менее 6 изданий, ну, во всяком случае, мне известно 6 изданий. С летописью эта работа сближает хронологический порядок расположения материалов и ярко выраженная в этих материалах событийная сторона жизни, ярко отраженная в этих материалах событийная сторона жизни героя. Это дало основание некоторым другим авторам причислять эту работу именно к жанру летописи. Так, во всяком случае, они критики ставят. Вместе с тем, главной целью составителя было собрать суждения современников о личности Пушкина и обрисовать таким образом его вот цитирую, характер, настроение, привычки. Словом, все замеченные окружающими примеры повседневного быта Пушкина. При отборе соответствующей этой задачи материала, автор, по его словам, старался быть, возможно, менее строгим, не стремился дать предлагаемые сводки, возможно, все, дошедшее до нас по Пушкину, кроме лишь явно выдуманного. Конец цитаты. При этом в книге ставилась цель и открытие новых архивных источников, тщательной проверки приводимых данных. В предисловии ко второму изданию автор писал: полная критическая проверка всех сообщаемых фактов была бы огромной работой, далеко выходящей за пределы задачи, преследованной этой книгой. Конец цитаты. Новизна книги Вересаева состояла в отказе от какого-либо вмешательства составителя в документальную канву повествования. Голосам документов было предоставлено звучать открыто и мощно, без посредничества, толкований и оценок. Такая установка сама по себе дала неожиданный и яркий эффект. Оказалось, что давно опубликованные большинству читателей известные свидетельства, собранные вместе и поданные без претензиозных купюр и комментариев, способны нарисовать по-моему неожиданный образ великого художника. Этот новый образ вызвал довольно активную полемику и вынудил Вересаева в предисловии к третьему изданию разъяснять свою позицию. Он писал так: многих моих оппонентов коробило то якобы умаление личности Пушкина, которое должно получиться у читателей вследствие чтения моей книги. И все они дружно цитировали известное письмо Пушкина к Вяземскому по поводу уничтожения Томаса Мура «Интимных записок Байкова». Конец цитаты. Вересаев напоминает текст этого знаменитого письма, в котором Пушкин призывает оставить любопытство толпе и бросает гневные слова об отношении толпы к слабости гения. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе. Вересаев по-своему трактует эти слова, делает свой вывод. Цитирую. Совсем нет необходимости скрадывать темные и отталкивающие стороны в характере и поступках Пушкина из боязни, что толпа с удовольствием начнет говорить: он мал, он мерзок, как мы. Художник, рисует прекраснейшее лицо, не боится самых глубоких теней. От них только выпуклее и жизненнее станет портрет. Конец цитаты. И в дальнейших своих словах Вересаев утверждает, что приверженность исторической правде – это безусловная и главная задача любого труда у великого человека. Опыт Вересаева нашел неявный отзыв уже упоминавшейся работе Астафьева Эйнштейна. Что сказалось в обилии цитат из исторических документов в расчете на живую реакцию читателя? Более явно и осознанно было влияние труда Вересаева на гораздо более поздний образец на книгу Ольги Павловны Лам «Кроме способа». В этом признается и сама составительница, цитирую. Автор стремился, следуя примеру Вересаева в его замечательной биографии Пушкина жизни, основанной на опубликованных источниках, показать жизнь Искусского в музыке. И так же, как труд Вересаева, эта работа несет в себе явные черты около летописного жанра. Следование образцу Вересаева проявило в данном случае прежде всего усиление голоса приводимых документов. Ольга Павловна Лам сводит к минимуму собственные констатации и комментарии, предваряя цитирование только кратким указанием на его источник и дату упоминаемых событий. Формирующееся отношение к летописи как самостоятельному научному жанру заметно еще в одной тенденции – в акцентировании не только подготовительного, но и итогового его характера. Как составители летописи жизни и творчества Есенина подчеркивают, создание такой летописи оказалось возможным благодаря многолетней научно-исследовательской и публикаторской работе отечественных и зарубежных ученых. Конец цитаты. В изучении творчества писателя летопись, как считают некоторые ученые, знаменует собой весьма ответственный этап, которому предшествует большая подготовительная работа, предполагающая в первую очередь, цитируя из того же источника, издание полного собрания его сочинений с критически установленным текстом, со сводом вариантов и с возможной точной датировкой каждого произведения. Конец цитаты. Капитальность летописного жанра, количество вложенного в его образцы труда в последние 10-15 лет выдвинули его в нашей стране на одну из ведущих ролей современной науки. Представление ряда авторов он существует уже на равных с другими типами исследований, и даже, как утверждается в одной из работ, здесь я цитирую, по обилию зафиксированных фактов и свидетельств, летопись намного превышает. подходит любую биографию, автор которой, естественно, отбирает лишь те факты, которые представляются ему значительными. Обозначившийся, может, пока еще не очень явно, новый статус летописного жанра определил едва ли не в первую очередь новые роль факта и документов в современной культуре. Проверенный на подлинность исторический документ обрел в сознании современного читателя особый вес. Порой он способен сказать больше, чем занимательно выстроенный рассказ о знаменитом художнике. Более того, всякая попытка вторжения в документ может восприниматься как искусственно возводимая преграда между пытливым читателем и исторической правдой. В нашей стране эта тенденция обусловлена и обратной реакцией на широко практиковавшийся в советский период идеологически конвенциозное препарирование документов, то есть утаивание и избирательное цитирование первоисточников, обильное и навязчивое их комментирование. В этих условиях именно летопись, содержащая только даты и факты, подтвержденные проверенными источниками, может удовлетворить почти всеобщую потребность в непреукрашенной правде. Между тем, как известно, правда и исторический факт сами по себе не тождественны документу как источнику. Они должны быть реконструированы из дошедших до нас текстов, что само по себе предполагает толкую, творческую, аналитическую работу. Об этом с исчерпывающей точностью и полнотой писал Юрий Михайлович Лорман, цитирую. Самим словом «факт» историк обозначает нечто весьма своеобразное. В отличие от индуктивных наук, которые логически конструируют свои исходные положения, или от опытных, которые способны их наблюдать, историк обречен иметь дело с текстом. Между тем, между событием, как оно произошло, и историком стоит текст. И это коренным образом меняет ситуацию. Текст всегда кем-то из какой-то целью создан. Событие предстает ему в зашифрованном виде. Историку предстоит прежде всего выступить в роли зашифровщика. Факт для него не исходная точка, а результат трудных усилий. Он сам создает факты, экстремальных из текста в неэффективную реальность. Из рассказа о событии само событие. Конец цитаты. С точки зрения современной исторической науки, составитель летописи по традиции, начиная с указания даты, места действия, описания события или факты, сразу оказывается в положении интерпретатора, посредника между документом и историческим фактом. И это следует учитывать и автору, и читателю. Стремление к строгой документальной точности приводит порой к тому, что отдельные признаки летописи начинают проникать и в исследовательские работы других жанров. Казалось, это особенности музыковедения. Симптоматично в этом плане, например, включение в монографию Светланы Ильиничны Савенко «Мир Стравинского», изданную в 2001 году, летописной по существу первой главы, которая названа автором «Фрибрио Бидер» или, как по-английски, иногда произносят теперь «Юральтову Вальтову». Но по-латыни направлен в «Фрибрио». Как и положено в летописи, события личной и творческой жизни Стравинского сгруппированы по годам и расположены в строгой хронологической последовательности. Приоритет, который здесь отдан самому языку документов, отсылает уже осуждённым образцам Грисаева и Владиславны Лампы. Необычным и новым для летописного изложения в этой главе книги Савенко являются краткие характеристики основных сочинений композитора. Влияние документалистики, это как следствие жанра летописи, можно увидеть и в относительно недавно вышедшей книге Юрия Сергеевича Векслера «Альбан Берг и его время. Санкт-Петербург, композитор, 2009 год». Тип исследования указан в авторском подзаголовке «Опыт документальной биографии». А подведение в качестве стимула для выбора жанра называется, цитирую, «желание дать голос материалу». В соответствии с этим заданием, монографии преобладают аккументированные цитаты из документа, что вместе с хронологическим принципом изложения сближает исследование Юрия Сергеевича Векслера с традиционными летописями, хотя, разумеется, основной жанр этой работы иной. Это именно документированная биография. Наметившиеся тенденции в изменении статуса и облика жанра летописи жизни и творчества музыканта могут дать новые, весьма перспективные результаты. И все приведенные здесь наблюдения дают основание полагать, что научные ресурсы этого жанра и всей близкой ему информационной сферы не только не исчерпаны, но еще только начинают по-настоящему реализовываться. Спасибо.
Спасибо большое, Вера Борисовна, за интереснейший доклад. У меня вопрос такой. такой. Потом в огромном перечне научной и околонаучной летописной литературы, какая ниша отводится летописям, которые писали авторы сами о себе? Ну, например, летопись моей музыкальной жизни Римского или аналогично летопись моей жизни Гречининова и так далее.
Да, это совершенно особый случай, и очень трудно как-то соотнести с летописями. Здесь скорее, причем летопись Римского-Горского возникла до того, как сложилась традиция музыкознания, и почти одновременно, практически одновременно сформировали этого жанра в литературоведении. То есть он тут ни от кого не зависел. Ну вот да, такое название, говорит, может быть, рождающуюся традицию. Но там признаки иные, это авторское, прежде всего, здесь не стояло, конечно, проверки источников и становление подлинности каких-то документов. Здесь очень много элементов дневника, и даже они преобладают. Да, дневник, элемент много есть, из дневниковых записей. Это совершенно специфическое явление, как это представляется. Только по названию вот это совпадающее.
Да.
Ребята, скажите, чем вы объясняете появление, формирование этого жанра, вот этого ведения, в первую очередь, как вы говорите, в 1850-е годы, новым ли состоянием исторической науки, пристальным ли вниманием к фактологии или чем-то еще?
Ну, я просто как не специалист отвечать за историю литературы, за филологию, тут нужно быть погруженным в этот материал, как следует. Но, наверное, просто именно это время, кстати, 80-е и 90-е годы, это особый эпох, как мы знаем, когда вся русская культура обретает в мире и появляется какая-то уверенность в национальных силах, ощущение достигнутых результатов художественных, да, но появляется потребность обобщить, обратиться к документам. Здесь огромная роль Владимира Васильевича Стасова, который, будучи заведующим отделом публичной библиотеки, постоянно работал с этими историческими документами и во многих своих публикациях сетовал на то, что вот нет людей, которые бы это все сохранили, обработали, сделали же состоянием широкого читателя, и как раз к этим годам, 80-м годам, видно, уже было ощущение на третьей событии. Ну, такой предварительный ответ.
А можно я добавлю, да, поскольку конечно, я занимаюсь этим временем, силы необходимости, да? Мне кажется, что это еще связано, это очень интересный вопрос. Мне кажется, это еще связано с тем, что именно в это время активно стала развиваться фотография, которая дала толчок вот этим вот узлам, да, и появилась репортерская фотография, это прежде всего, да. Потом появилось киномышление, оно стало так сказать, толкать. И вот эта ценность уходящего факта, понимаете, она обернулась.
Да, спасибо большое.
Ну и кроме того, по Лотману тенденция к самоописанию культуры есть признак достаточно высокого уровня
культуры. Маленькая тоже реплика. Дело в том, что 80-е годы – это очень блестящий расцвет русской исторической науки. Издание исторических журналов со своими хронологиями и так далее. Расцвет школы Ключевского и начало работы Сергея Федоровича Платонова. И вот это вот историзм, который начинает жить совершенно... А, кстати, в это время происходит реформа исторического сознания. На основе летописей Шахматов создает свою стратиграфию летописей, раскрывает древние летописи, которые не сохранились. То есть новое историческое сознание...
Я сказал, что такая фраза.
состояние науки в настоящее время уже столь значительно, что иногда можно проследить обстоятельства жизни композитора, в данном случае в ординах, даже не по дням, а по часам. И тут поднялась рука студентки, и за ее вопрос я мог бы без экзамена поставить ей четверть. Она спросила Евгений Михайлович, а этично ли это? Понимаете, да? Я не ответил. Вы знаете, в таких ситуациях работа из источника веры начинает уподобляться функция священника при исповеди. И следующий должен сам это решить. Ответственность лежит тогда на нем. Вот моя реплика.
Я вполне понимаю вашу реплики, разделяю, я вообще большая проблема. Я не решил ничего сказать. Это огромный
проблема. Проблема личная, ответственность и личный
выбор. Пожалуйста. Можно еще одно добавление? Можно?
Да.
Я вспомнила еще одно имя, еще одну необычную летопись. Это Любищев. Любищев. Это Гранин написал о человеке, он был естествоиспытателем, да, который фиксировал именно каждую минуту своей жизни. Он еще жил в 60-е, 960-е годы, но уже в очень преклонном возрасте. Я не помню, как называется книга Гранина, но вот Любищев — это тоже фигура интересная.
Он был там подневный.
Спасибо.